der Chodorkowski-Debatten heute hier in Berlin begrüßen. Im ersten Panel haben wir uns über Politik unterhalten. Das Thema des zweiten Panels soll die Ökonomie, die Wirtschaft sein. Aber wie, glaube ich, im ersten Panel schon reichlich deutlich geworden ist, wird es auch hier ohne Politik nicht abgehen. Also vielleicht kann man es so sagen, dass wir uns jetzt in diesem Teil mit politischer Ökonomie auch sehr stark beschäftigen werden. Schön alt und traditionell. Ich möchte als erstes kurz etwas zum Panel hier sagen. Wie Sie sehen, sitzen wir hier nur zu dritt. Im Programm war noch Frau Romanova als angefragt ausgewiesen, die leider nicht kommen konnte. Dafür entschuldigen wir uns, aber ich glaube, dass auch mit den hier neben mir sitzenden Kirill Rogow und Joachim Zweinert sehr viel Sachverstand hier ist und zu einer interessanten Runde kommt und zu einer interessanten Diskussion. Ich möchte als erstes unsere beiden Gäste hier vorstellen. Kirill Rogow aus Moskau arbeitet im Institut für ökonomische Politik, wie es heute heißt. Früher hieß es Institut für Übergangs- oder Transitionswirtschaften. Es wird auch Gaidar-Institut genannt und wurde von dem kürzlich verstorbenen ehemaligen russischen Ministerpräsidenten Jegor Gaidar gegründet und geleitet. Kirill Rogow ist Publizist, er ist regelmäßiger Kolumnist in der Novaya Gazeta und seit relativ kurzer Zeit hat er einen äußerst interessanten Posten darin, ein wenig in die Zukunft der russischen Wirtschaft zu schauen. Vielleicht wissen das einige von Ihnen, im Dezember hat Präsident Putin, Premierminister natürlich, das ist umso peinlicher, als ich darauf gewettet habe, dass Putin nicht wieder Präsident wird. Also Premierminister Putin hat Ende Dezember bei einem Treffen mit Wirtschaftsfachleuten in der Hochschule für Wirtschaft in Moskau einen Auftrag erteilt, ein Szenarium für die wirtschaftliche Entwicklung bis 2020 zu schreiben. Das ist im Moment offensichtlich sehr modern in Russland. Wir haben vorhin schon gehört von Nikolai Petrov, dass es dort auch ein Projekt 2020 gibt, hier also auch ein Projekt 2020 und beauftragt worden, sozusagen die Hauptkonzeption für diese ökonomische Entwicklung, die Hauptgrundlinien für diese ökonomische Entwicklung nachzuzeichnen, sind zwei in Russland bekannte Wirtschaftswissenschaftler. Das eine ist der Rektor der Staatlichen Hochschule für Wirtschaft, Jaroslav Kuzminov. Das andere ist der Rektor der Russischen Akademie für Volkswirtschaft, Wladimir Mao. Und da man zwei solch wichtige Leute koordinieren muss, hat Kirill Rogow die Aufgabe bekommen als Sekretär dieser Kommission. Er ist also sehr nah dran an diesen Dingen. Kirill wird zu Anfang einen Vortrag halten und dann dieser Vortrag wird kommentiert werden von Joachim Zweinert, Volkswirt und Politologe, auch mit Russland-Erfahrung und guten russischen Sprachkenntnissen und damit, wie man annehmen kann, auch guten Kenntnissen dessen, was in Russland vor sich geht. Er hat von 97 bis 99 in St. Petersburg nicht studiert, sondern an seiner Dissertation gearbeitet, die sich mit der Geschichte des ökonomischen Denkens in Russland im 19. Jahrhundert beschäftigt. Das wäre ja sehr interessant auch zu hören, gibt es dabei auch noch Parallelen heute? Gibt es lange Wellen, von denen immer die Rede ist? Heute arbeitet Herr Zweinert am Hamburger Weltwirtschaftsarchiv und lehrt an der Hamburger Universität. Ihnen beiden herzlich willkommen. Und damit möchte ich gleich an Kirill Rogow weitergeben. Bitte, Kirill.
Спасибо большое. Большая честь и большое удовольствие здесь выступать. Сейчас я чуть попозже это включу. Окей, пускай будет. Большая честь здесь выступать, и это еще большое удовольствие. Я действительно буду говорить о экономических проблемах современных России. Это будет взгляд немножко, может быть, отличающийся от того, от тех подходов, которые... от таких гуманитарных подходов, и для меня важно будет немножечко... Я сам, как публицист и как эксперт, очень много критикую правительство, и очень люблю это делать, и сегодня продолжу. Но когда мы критикуем правительство, то часто возникает ощущение, что нам известно, как надо сделать, и нам как бы единственная проблема, которая перед нами стоит, это правительство, которое делает все неправильно. Но, к сожалению, это не совсем так. И при более внимательном взгляде мы даже можем предположить, что проблема не в том, что правительство делает все неправильно, а проблема в том, что когда общество не очень понимает, что надо делать, то у него оказывается плохое правительство, потому что это непонимание в этом правительстве как бы и воплощается. И в этом смысле вот я хотел бы немножко отойти, ну, прежде всего, о самом вот названии «модернизация» или «стагнация». Мне всегда не очень нравилось слово «модернизация», которое вот было введено в политический обиход в России два с половиной года назад. Мне оно не нравилось прежде всего тем, что когда, прежде всего той двусмысленностью, которая была с самого начала заложена в этом концепте, и той моделью, которая в нем ощущается, потому что если мы занимаемся модернизацией чего-то, то есть некоторый субъект, который модернизирует объект. И вот эти вот, вот этот патерналистский смысл, который заложен в этой идее, он всегда меня настораживал с самого начала. Когда в России развернулась дискуссия о том, вот, о модернизации, то довольно быстро стало понятно, что есть два совершенно разных взгляда на то, что это такое в политическом и экономическом смысле. Первый взгляд исповедовали эксперты, большинство экспертов, в основном оппозиционно настроенных по отношению к правительству. Они указывали на то, что ключом к модернизации является изменение институтов, улучшение институтов, улучшение деловой среды, улучшение качества управления и защита собственности, инвестиций, то есть изменение институциональной среды. И здесь предполагалось, что должна среда изменяться, и тогда бизнес, который почувствует лучшие условия жизни, выступит агентом вот изменений уже технологических и в экономической сфере, и в сфере ведения бизнеса. Вторая концепция, которая параллельно была с самого начала заложена в термин «модернизация», и которую в основном продвигало правительство, заключалась в том, что модернизация – это некоторый такой технологический процесс, что правительство должно перераспределить деньги, имеющиеся в стране, инвестиции, от тех мест, где они обретаются сегодня, в какие-то очень важные прорывные новые сектора, которые обеспечат России место среди развитых экономик в будущем. Главный агент и главный субъект этого процесса в этой второй версии – это государство, правительство, которое просто должно перенаправить инвестиции, деньги из неправильных мест в правильные места. Что касается этой второй концепции, то понятно, что она является достаточно несостоятельной, потому что проблема правительств в странах с переходной экономикой, в развивающихся странах, в том, что это обычно довольно слабые правительства, опирающиеся на слабые институты, и им редко удается эффективно перераспределять деньги. Но в первой концепции, которой, как бы мне, вот концепция, подразумевающая под модернизацией институциональные изменения, которая мне самому близка, в ней тоже есть определенный изъян, если присмотреться. Она подразумевает как бы такой ремонт автомобиля. Вот мы возьмем сейчас автомобиль, загоним его в мастерскую, отремонтируем, переделаем узлы, достанем старый двигатель, поставим вместо него новый, потом выведем машину на трассу, и она поедет. Проблема развивающихся экономик в том, что они не могут позволить себе такого дела. Развивающаяся экономика должна развиваться, правительство должно обеспечить экономический рост, потому что население, как правило, бедное и требует улучшений. Ему нужно, чтобы что-то происходило, чтобы что-то менялось. Правительство должно обеспечить экономический рост и, если удастся, обеспечить его такое качество, которое ведет к развитию. И поэтому развивающиеся экономики, их путь развития, как правило, это такой постоянный ремонт на ходу. Часто без плана, часто с ошибками, но когда вы должны ехать и постоянно думать о том, что вот эту деталь сейчас я могу, не мешая росту, заменить, а эту не могу заменить, и как-то вот в этом пытаться жить в этом состоянии. Это получается у немногих, но получается, проблема еще в том, что, как признают экономисты, ведущие экономисты вот, из сферы институциональной экономики, такая расхожая фраза, практически классическая, заключается в том, что они говорят, что мы хорошо знаем, что такое хорошие институты и чем они отличаются от плохих, но мы совершенно не знаем, как они получаются, откуда они берутся. И совершенно непонятно, почему усилия разных правительств в направлении улучшения институтов иногда приводят к успеху, иногда не приводят к успеху. В этом смысле проблема довольно сложная и более объемная, чем иногда нам представляется. И я это говорю не чтобы защитить правительство, и вы увидите из дальнейшего изложения, что дело обстоит совсем наоборот. Но я это говорю для того, чтобы как бы вот показать эту проблему и показать то, что когда вы воспитываете какого-то подростка, который жил на улице, и вам надо его перевоспитать, вы не можете посадить его и сказать, вот сейчас ты перевоспитаешься, а потом пойдешь обедать. Это должен быть длительный процесс, в котором есть отступление, есть наступление, он должен продолжать есть. Это более сложное дело. Теперь, вот после этого вступления, я бы перешел уже к такому анализу ситуации, в которой оказалась российская экономика сейчас, которая, собственно говоря, и составляет главную проблему, вот к описанию той главной проблемы, которую я вижу, и мои коллеги, мы видим в сегодняшней ситуации. Как вы знаете прекрасно, российская экономика росла довольно внушительными темпами на протяжении 10 лет. Собственно говоря, темпы эти не являются столь уж внушительными. Это примерно 7 с небольшим процентов в год роста. Они гораздо выше, чем темпы роста в развитых странах. Они выше, чем темпы роста в странах Центральной и Восточной Европы. Они ниже, чем темпы роста в среднем в развивающихся стран Юго-Восточной Азии. И они даже чуть-чуть ниже среднего темпа роста за 10 лет стран СНГ. Средний темп роста стран СНГ за эти 10 лет составляет примерно 7,3-7,4% в год средний. А у России примерно 7-7,1. Вот. Так что это довольно обыкновенный рост для растущих развивающихся стран и для стран СНГ. У этого роста, как вы, наверное, тоже знаете, было такое одно качество, которое отличает его от роста в других развивающихся странах. Этот рост происходил в основном за счет роста внутреннего рынка. Очень быстро росло потребление, страна продавала нефть, было много денег, реальные доходы людей росли темпами 10-15% в год, то есть вот в среднем ежегодно доходы увеличились на 10-15%. И быстро росло потребление внутри страны, и это обеспечило экономический рост. Сейчас мы оказались в ситуации, когда эта модель до некоторой степени пришла к своему некоторому кризису. И, значит, смотрим, что у нас может быть дальше. В последние годы российская экономика росла не только потому, что в России до кризиса, потому что мы продавали нефть по очень высоким ценам, но еще и потому, что инвестиции в мире, вообще во всем мире, инвестиции активно перемещались в развивающиеся страны. И поток инвестиций в развивающиеся страны рос бешеными темпами, причем постоянно снижалась планка, как бы качество отдачи проектов, на которые инвестировались, так как было очень много денег. И инвестиции, вот приток капиталов в страну был очень важным источником роста в российской экономике. Можно было под низкий процент кредитовать как производителей, так и потребителей, занимая деньги на мировом рынке. На сегодняшний день так как вот такие основные тренды показывают нам, что как бы на ближайшие там годы у российской экономики есть примерно три сценария. Вот я выделяю. Они вот здесь изображены. Значит, здесь показаны три сценария, что при ценах на нефть в районе 68 долларов, и при том, что инвестиции не пойдут в Россию, не восстановится после кризисный приток инвестиций в Россию, темпы экономического роста будут около нуля. Если цены на нефть будут примерно 80-100 долларов и 110-80-110 долларов вот в этом диапазоне, будет слабый приток инвестиций или не будет его вовсе, темпы роста будут, как вот в прошлом, в 2010 году, где-то ну, порядка 3-3,5%. И если цены на нефть будут выше 100 долларов и переток капитала с мировых рынков в Россию возобновится, как он был до кризиса, то тогда мы выйдем вновь на довольно внушительные темпы роста 6% и выше. В 2010 году ситуация с перетоком капитала изменялась. Мы вошли в некоторую посткризисную фазу. После падения во время кризиса деньги опять пошли в развивающиеся страны. Опять возобновился приток капитала в развивающиеся страны, и он составил по предварительным оценкам примерно плюс 45%, 44,4%, да? При том, что за предыдущие два года на 53% сократился вот поток денег в развивающиеся страны. Из этих 45% примерно, которые пришли в развивающиеся страны, часть – это прямые инвестиции. Рост прямых инвестиций составил 16% примерно, 15,7% здесь написано. Однако при ближайшем взгляде на эти… То есть переток денег в развивающиеся страны восстановился. Этот процесс вновь пошел. Однако при ближайшем рассмотрении вот этого потока обнаруживается, что деньги идут вовсе не во все развивающиеся страны, а что примерно 70% этих денег – это инвестиции всего в 9 стран. Это Малайзия, Таиланд, Мексика, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Турция. Кто-то еще, я забыл, но сейчас вспомню и покажу. 9 стран. Россия не входит в число этих 9 стран. Хотя, если вы посмотрите вот на вторую часть таблицы, приток капитала в Россию составил рост, как бы, составил 40% по отношению к предыдущему году. Здесь надо только иметь в виду, что это вот в данном случае я говорю о нечистом притоке. Здесь идет речь о деньгах, которые в Россию пришли. Но вышли, как известно, из России больше. И нетто результат минус 38 миллиардов долларов. То есть на 38 миллиардов долларов ушло из России больше, чем пришло. Здесь только о тех деньгах, которые пришли. Но все равно мы видим, что рост очень значительный притока денег. Это 40%, плюс 40%. Однако, если мы посмотрим на строчку, вот где 86,8, вон ту пониже строчку, то мы увидим, что прямые инвестиции не росли, а наоборот сокращались. И, наконец, если мы проанализируем все, то мы увидим, что 35 миллиардов, вот весь плюс притока капитала, пришелся на кредиты, краткосрочные кредиты до 180 дней. Это спекулятивный капитал, и он, в общем, это довольно плохо для экономики, это не дает ей никакой устойчивости. Деньги пришли, это часто связано с тем, что за счет большого притока валюты у нас укрепляется рубль. В общем, это достаточно спекулятивные деньги, и они, это очень плохой знак. Но я вернусь к теме 9 стран. Я покажу вам то, что я называю как бы ножницы конкурентоспособности российской экономики. Вот я взял эти 9 стран, которые пришли капиталы в прошлом году, то есть в которые как бы мировой рынок верит. И здесь вот на двух слайдах показана динамика их за последние годы, как они меняли свою позицию в рейтинге стран Doing Business Всемирного банка, то есть рейтинги, которые оценивают деловой климат в стране. Ну, мы видим здесь страны, у которых очень хорошие позиции, да, они входят в тридцатку. Это Малайзия, ЮАР, Таиланд. Улучшили свои позиции, улучшила Мексика. Дальше идет Турция, тоже несколько улучшила свои позиции. И дальше идет Россия, которая была вместе с Бразилией, Турцией. Примерно у них были места с 80 по 120 в 2005 году. А сейчас Россия спланировала вниз. Вот Россия потеряла 26 позиций в этом рейтинге за последние 5 лет. Дальше мы посмотрим на страны, которые были хуже России. Это в 2005 году. Это Китай, Индонезия, Индия. Ну, я на всякий случай добавил Украину и Казахстан. Просто они любопытны нам, как наши ближайшие соседи. И мы видим, что Россия переместилась вот из этой средней группы в группу стран с самыми плохими институтами в рассматриваемом круге стран. Итак, значит, еще раз. Это 9 стран, в которые очень мощным потоком идут инвестиции с мирового рынка в 2010 году. Мировой рынок верит во все эти страны. Ну, кроме России и Украины и Казахстана, которые здесь для полноты картины. А 9 стран, и среди этих стран есть страны с хорошими институтами, от которых Россия всегда отставала. Страны со средним состоянием институтов, которые за это время немножко улучшили свои институты. И плохие страны с плохими институтами, в группу которых Россия перешла из группы стран со средними институтами. Дальше я вам покажу такую картину, где все те же страны расположены с точки зрения того, как рос их ВВП на душу населения, то есть главный показатель богатства страны. Значит, богатство страны, поскольку растет богатство страны, понятно, что главная вещь, которая нам здесь важна, и почему я делаю этот график, потому что это прямо отражается на уровне заработной платы. Богатые страны, они вынуждены больше тратить денег на своих подданных, и так или иначе там гораздо выше уровень заработной платы. И здесь мы видим, что Россия находилась где-то в серединке списка. России, это вот такая вот такой горбик, который вылезает наверх, да, видно. Россия находилась где-то в серединке среди стран со средним доходом из этой группы стран и вылезла на самый верх, стала самой страной с самым высоким душевым доходом ВВП на душу населения за эти 5 лет. Это, казалось бы, хорошо, но в результате мы видим такое главное событие, которое произошло с Россией за последние годы. А именно, она стала дорогой страной с плохими институтами. Она перешла в разряд стран с такими институтами, которые имеют вот Индия и Таиланд, Индонезия находятся на самом низу. Они это самые бедные страны. Но они хуже всего по инвестициям, по климату деловому, по институтам. Так вот, проблема заключается в том, что Россия стала как бы богатой страной с институтами, которые имеют только беднейшие страны. Что это значит для инвестиционного климата? Если вы инвестируете в Индию, и у вас стоит работник $3 в день, и он счастлив, то вы можете не обращать внимания на плохие институты и плохую инфраструктуру. Но если вы инвестируете в страну, где работник стоит $30 в день, и он недоволен, а еще при этом плохие институты, плохая инфраструктура, и вас могут посадить в тюрьму и убить, то резон совершенно не ясен. Вот эта возможность компенсировать дешевой рабочей силой отсутствие институтов, которые есть у многих развивающихся стран, и которая дает им импульс роста, эта возможность компенсировать плохие институты дешевой рабочей силой, выгодой от дешевой рабочей силы, она у России исчезла. Она у России исчезла, и мы являемся страной с уровнем, как бы с таким уровнем доходов, что мы не можем производить продукцию, которая бы конкурировала с продукцией развивающихся стран с низкими доходами. Но в то же время мы являемся страной с такими плохими институтами, что мы не можем производить ту продукцию, которая конкурировала бы с продукцией стран с высокими доходами, то есть более технологичной, более sophisticated, более сложной продукцией. И вот это и есть такие ножницы конкурентоспособности, которые создают для страны очень сложное положение, когда мы вынуждены будем не только в 2000 году, когда Путин приходил к власти, была разработана программа, очень либеральная для него, и главной идеей этой программы было, что России надо диверсифицировать свою экономику. То есть производить больше промышленных товаров и зарабатывать этим. К сегодняшнему дню драматизм заключается в том, что мы не сможем диверсифицировать свою экономику, потому что все наши промышленные товары будут неконкурентоспособны на мировом рынке, и даже уже на внутреннем рынке они очень плохо конкурируют с китайскими товарами и другими товарами из бедных стран. И эта проблема будет над нами висеть очень остро, и она как бы составляет такую то, что... что требует очень нетривиальных идей и решений, и что даже выходит, то есть даже если мы заменим плохое правительство на очень хорошее, оно все равно с нами останется. Но, кроме того, я хотел бы обратить на этом графике еще раз ваше внимание, что Россия является единственной страной из всех, которые здесь перечислены, из всех, а это все крупные развивающиеся страны, имеющие потенциал, единственной страной, которая столь драматически ухудшила свои показатели в показатели деловой среды. То есть мы институционально деградировали на протяжении этих лет, последних пяти. И во всяком случае мы отставали от того роста, который показывали другие страны со схожими проблемами, со схожим уровнем развития. И мы оказались гораздо ниже. И это является проблемой, за которую отвечает правительство. То есть это на самом деле политика правительства последних лет, последних там 10 лет создала нам эти ножницы, когда мы деградировали с точки зрения институтов, при этом богатели с точки зрения богатели. На мой взгляд, вот как бы нам часто высокие правительственные чиновники говорят: ну что вы нам все про институты, нам, экспертам, я имею в виду, масса стран с плохими институтами, которые бурно растут. Эта история как раз показывает, чем мы отличаемся от этих стран. И она показывает, что проблема России, проблема российской политики, она заключается не в том, что у нас плохие институты, а в том, что они ухудшаются. И это нисходящая линия, и которую не показывает никто из развивающихся стран с большим потенциалом. Если мы взглянем, попробуем, вот из чего складываются такие возможности страны в глобальной конкуренции. Есть такой рейтинг Всемирного экономического форума, который оценивает конкурентность стран по разным параметрам. И этот рейтинг нам важен в данном случае, чтобы показать некоторые такие вот провалы российской институциональной среды. В чем-то Россия является очень привлекательной страной. Например, по размеру рынка мы занимаем 8-е место в мире. И это очень большое экономическое преимущество, огромное. У нас довольно сравнительно хороший человеческий капитал. То есть первоначальное и второе высшее образование у людей это распространено гораздо больше, чем в странах, развивающихся странах Азии и Латинской Америки. Но есть несколько точек абсолютного провала, при том, что в целом Россия занимает, вот она занимала в 2008 году 51 место в этом рейтинге, а в 2010 году опустилась до 63-го. Мы потеряли за время кризиса 12 позиций, но мы где-то находимся на вот 50-60, в этих местах среди 135 стран. Но при этом по вот такому параметру, как качество институтов, мы находимся на 110-м месте, то есть ходились до кризиса, а сейчас на 118-м. Это как бы самый конец списка. в самом низу списка. То же самое развитие финансового рынка. До кризиса 112 место, после кризиса 125. И товарный рынок 123 место. Это как раз та проблема, о которой я говорил, что низкоконкурентная среда и дороговизна труда в России создает то, что мы проигрываем товарный рынок, внутренний товарный рынок импорту. И здесь тоже наши позиции совершенно ужасные. Важен именно разрыв, да, между 50-м нашим местом в среднем, или 60-м, предположим, и 120-м по институциональной среде. Это не просто плохие институты, это как бы социальный кризис, который просто вот он только ждет своего разрешения. Так не бывает. Это представьте себе самолет, у которого все части, например, фюзеляж, все части его корпуса выполнены в одном масштабе, в реальном, а одно крыло выполнено в масштабе в два раза меньше. Вот примерно такую конструкцию является собой российское общество и российская экономика, и это действительно, это как бы потенциальный социальный кризис, то есть неизбежный социальный кризис, если это не будет как-то меняться. В этом смысле вопрос модернизации или стагнация, он для меня стоит на самом деле с экономической точки зрения, с точки зрения экономики и развития институтов не так. Он стоит так, что вот, когда мы говорим модернизация или стагнация, иногда еще говорят, и если у нас не будет модернизации, нам предстоит деградация. С институциональной точки зрения мы находимся в пике деградации, и вопрос заключается в том, как это остановить, а не в том, чтобы модернизироваться, вот, чтобы не было стагнации. Да? Это совершенно другая ситуация с точки зрения институтов. Существует в целом, как бы, если мы посмотрим на общую такую картину, что какие факторы будут больше всего влиять на экономическое развитие в России в ближайшие годы, то мы увидим, таких факторов примерно 5 или 6 самых главных, которые будут влиять. Первый фактор, один фактор, ну, номер один, он не самый главный, это демография. В принципе, обеспечить устойчивый экономический рост при том демографическом тренде, который существует в России, ну, очень сложно, если не невозможно. Таких примеров практически неизвестно, чтобы при таком тренде обеспечить устойчивый долговременный экономический рост. Второй фактор, который я уже описал, это стоимость рабочей силы. Третий фактор – это слабость институтов. Относительно высокий уровень человеческого капитала – это положительный некоторый фактор. И наличие сырьевых, размер внутреннего рынка – это шестой фактор, безусловно, положительный. И наличие сырьевых ресурсов – это фактор, который имеет как бы двойной выход. Он работает как положительный фактор, потому что он дает некоторые деньги стране, деньги для развития. И как отрицательный фактор, потому что при слабых институтах он способствует формированию рентоориентированного общества, в котором не только правительство, но и широкие слои социальные включены в процесс перераспределения ренты, адаптируются к ним и как бы не очень готовы вообще переходить к другой системе. Да? Люди получают, может быть, мало и знают, что они живут в плохих условиях, им не нравится их государство, и они высказывают к нему претензии. Но на самом деле они опасаются, что при более честном распределении ресурсов, при более открытом рынке, они, их положение еще ухудшится. И поэтому возникает вот эта вот институциональная ловушка, такое отрицательное равновесие, когда всем все не нравится, но изменить страшно и не очень понятно, в какую сторону и насколько это принесет выгоды людям, им это непонятно. Если вот вернуться к теме как бы институциональной деградации, то понятно, что центральным элементом, ее, главным ее выражением в современной России и той проблемой, без которой невозможно никакое движение, без которой не то, что невозможна модернизация, а невозможно остановить тренд деградации, это является коррупция. Коррупция вообще бывает разных видов, и это очень интересная проблема, недооцененная. Опять-таки, когда там заговариваешь о коррупции, то высокие российские правительственные чиновники говорят, что вы нам говорите о коррупции? Коррупция есть в Индии, в Китае, всюду, во всех развивающихся странах есть большая, высокая коррупция. Когда разразились в конце 90-х годов кризисы в странах Юго-Восточной Азии, которые казались до этого образцами развивающихся рынков и модернизирующихся экономик в Корее и в других странах, то очень много стали уделять внимание коррупции, которая характерна для развивающихся стран. И была сформулирована такая гипотеза о том, что, в принципе, коррупция, это, вот этим словом могут быть названы очень разные вещи. И вообще коррупция – это некоторое пространство взаимодействия и борьбы бизнеса и бюрократии. И влияние коррупции на экономический рост может быть абсолютно разным в зависимости от того, кто в этой борьбе побеждает. Если главным бенефициаром коррупции является бизнес, то такая коррупция не вредит экономическому росту и даже может способствовать ему. Она все равно является плохим явлением. Это такая коррупция была в Южной Корее в 80-е и 90-е годы и отчасти в России в конце 90-х годов. Это коррупция, когда бизнес коррумпирует государство. Это нехорошо. Я не оправдываю коррупцию. Он коррумпирует государство. Ему удается снизить налоги, издержки за счет этого. И фактически, особенно если бизнес конкурирует на внешнем рынке, он выигрывает за счет снижения внутренних издержек, которые он достигает коррупцией. Это коррупция, когда главным бенефициаром коррупции является бизнес. И есть другой тип коррупции, когда вот в этом поле силовой борьбы бюрократии и бизнеса побеждает бюрократия. И она становится главным бенефициаром коррупции, когда она просто срезает с бизнеса сливки. И это чистые издержки для бизнеса. Бюрократы обогащаются, покупают себе дома, бизнес отстегивает им деньги, ну и как-то существует. Но бизнес здесь не оптимизирует свои издержки, он лишь платит дополнительный налог. И вот мы на протяжении 2000-х годов, с точки зрения вот этого вот такого коррупционного развития, если хотите, мы перешли от коррупции первого типа, коррупции в пользу бизнеса, к коррупции второго типа, коррупции в пользу государства, и в пользу бюрократии. И сегодня мы имеем коррупцию, когда коррупция в пользу бизнеса, это, как правило, вообще коррупция в обычном виде, это проблема микроэкономики. Это проблема взаимоотношения конкретного предприятия с конкретными какими-то функционерами, или там двух предприятий, неважно. Проблема микроэкономики на уровне предприятий. В России, да, и это проблема институциональная. Ну вот плохо работают некоторые институты, и там от этого, значит, коррупция смазывает как бы эту плохую работу институтов. В России коррупция на сегодня, это, во-первых, проблема макроэкономики, а не микроэкономики, потому что в коррупционном перераспределении находится огромное количество денег, и все бюджеты в России рассчитываются с заложенными в них коррупционными составляющими. Да? Скажем, если надо потратить на что-то энное количество денег, то вы должны заложить 140%, предположим, от этой суммы, и тогда уже есть выбор, получится у вас что-то или нет. И во-вторых, это политическая проблема, потому что коррупция является методом, с помощью которого верхние этажи бюрократии управляют нижними этажами бюрократии. Они как бы знают, что те коррумпированы, что те постоянно берут деньги в себе в карман, и этим знанием заставляют их быть лояльными себе. И возникает такой механизм коррупционной лояльности сверху вниз. И поэтому в России, в отличие от обычной коррупции, в России сегодня коррупция – это проблема политическая и проблема макроэкономическая. Я даже не знаю, что еще дальше сказать. Я как-то не придумал последнего завершающего слова. Но, наверное, следует сказать, что, конечно, все будет хорошо.
Vielen Dank. ist Anja doch. Vielen Dank, Kirill Rogow. Herr Zweinert, bitteschön.
Wir haben jetzt nur kein Bild auf der Leinwand. Da ist sie. Ups, das sollte eigentlich der Präsentationsmodus werden. Einfach nur F5 ohne alles. Alles klar, dann haben wir es. Das funktioniert auch. Das funktioniert auch wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich mich herzlich bedanken für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute das erste Mal für die Böll-Stiftung im Einsatz zu sein. Ich bin aus Gründen, die, glaube ich, mehr mit den Schwerpunkten meiner Arbeit als mit meinen parteipolitischen Präferenzen zu tun haben, um es mal so zu sagen, bisher eher für die Konrad-Adenauer-Stiftung angefragt worden. Und von dort habe ich auch den Dresscode mitgenommen, den ich zu entschuldigen bitte, wenn der einen oder dem anderen als unpassend erscheinen sollte. Grundsätzlich, schön, das hatte ich auch erwartet. Grundsätzlich gilt natürlich, dass es eigentlich einfacher ist, einen Vortrag zu kommentieren, mit dem man nicht übereinstimmt, als einen, wo man eigentlich nur jeden einzelnen Punkt, den der Referent gemacht hat, abnicken kann. Und ich will insoweit vielleicht nur zwei Dinge machen, indem ich hier zwei Punkte ein bisschen vertiefe, über die wir im ersten Teil der Veranstaltung schon gesprochen haben, über die auch Herr Ragow gesprochen hat. Wir haben viel über die Krise gesprochen heute. Wir haben jetzt viel über institutionelle Degenerierung gehört. Und ich möchte hier noch einmal die Gelegenheit nutzen, um zu zeigen, dass die Härte, mit der Russland von der Krise getroffen worden ist, eben ganz klar, klipp und klar eine Folge dieser Verschlechterung des institutionellen Umfeldes ist. Das ist mein erster Punkt. Und der zweite Punkt, der Siegert hatte es ja erwähnt, dass ich mich viel mit dem Zusammenhang zwischen ökonomischem Denken und wirtschaftlichen Reformen in Russland beschäftigt habe. Ich will zum Zweiten erklären, warum ich pessimistisch bin, dass es in absehbarer Zeit, das heißt in den nächsten 20, 30 Jahren, zu tiefgreifenden institutionellen Reformen in Russland kommen wird. Und das Argument lautet, dass dafür die ideologischen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Mir hat sehr gut gefallen, noch einmal diese Gegenüberstellung von dirigistischer und institutionenbasierter Modernisierungsstrategie. Diese Diskussion ist auch alles andere als neu und so ziemlich das Klügste, was ich darüber gelesen habe, ganz bereits Anfang der 90er Jahre. Ich glaube, der Autor heißt Fortunatov. Der hat gesagt, liebe Leute, die Aufgabe der Transformation besteht eigentlich darin, von einem Sumpf zu einem Fluss zu kommen. Eine Planwirtschaft, das ist stehendes Wasser. Und stehendes Wasser droht immer zu schimmeln und einzuschlafen. Und das ist der Grund dafür, sagt er, warum wir in der Sowjetunion alle diese großen politischen Projekte haben, wie neue Erde unter den Pflug nehmen, wie großer technologischer Sprung. Man braucht solche politischen Projekte, um diesen Sumpf in Bewegung zu setzen, zumindest für eine kurze Zeit. Und der Grund ist natürlich, dass dieser Sumpf keine Eigendynamik entwickelt. Und eine Marktwirtschaft, sagt er, das ist ein Fluss, der fließt, der spült die faulenden Dinge weg und der erzeugt vor allem eine Dynamik aus sich selbst heraus. Und jetzt schaffe ich die Brücke ins 19. Jahrhundert, wie von Herrn Siegert eingefordert. Der romantische russische Ökonom Michalowski, der hat schon im 19. Jahrhundert gesagt, na ja, ein Fluss ist schön und gut, aber wir Menschen sind natürlich in der Lage, die Natur zu beeinflussen. Wir bauen Schleusen und Dämme und wir sorgen dafür, dass ein Fluss nicht irgendwie schädigend wird, indem er über die Ufer tritt. Und insoweit, und auch darauf hat Herr Ragow hier hingewiesen, ist es schon so, dass gerade in sich entwickelnden Volkswirtschaften die Politik eine wichtige Funktion hat, jene Schleusen und Dämme zu bauen. Das aber, was heute in Russland passiert, ist, dass man dafür sorgt, dass dieser Fluss zumindest teilweise wieder zum Stehen kommt und damit anfängt zu faulen. Und das ist auch die Erklärung dafür, warum wir heute wieder jene Großprojekte beobachten können, wie etwa diese 7 großen staatlichen Holdings, wo dann mal eben, und das ist wirklich sowjetischer Stil in Reinkultur, Nanotechnologie in Russland entwickelt werden soll, wo dafür alle, aber auch alle technologischen Grundlagen fehlen, die man sich denken kann. Das ist ein verzweifelter Versuch, Dynamik in ein System wieder hineinzubekommen, das bereits anfängt zu faulen und zu stinken, wenn man es etwas drastisch sagen will. Okay, ich komme dann nochmal zu der Frage, mein erster Punkt, also inwieweit hat die Härte, mit der Russland getroffen worden ist, etwas mit dieser institutionellen Degenerierung zu tun. Was auf dieser Folie steht, das kennen Sie alles, aber das ist schon wichtig, weil wir nochmal sehen müssen, was jetzt nach der Krise passiert. Wir haben gesehen, dass in der Zeit der frühen Transformation unter Boris Jelzin der Staat sehr, sehr schwach war und das dazu geführt hat, dass private Akteure dominanten Einfluss auf die Politik bekommen haben. Das sind die bekannten Oligarchen und wir nennen das, was dort passiert ist, State Capture. Und diese State Capture hat seinen Höhepunkt erreicht in der Wiederwahlkampagne Jelzins 1996, als eben seine Kampagne im Rahmen dieses Loans for Shares Programms finanziert worden ist und sich damit einige dieser Oligarchen ehemaliges Staatseigentum deutlich unter Marktwert aneignen konnten. Wichtig ist jetzt zu sehen, dass sich die Putin-Ära in 2 Etappen untergliedert. Von 1999 bis 2003 waren viele liberale Ökonomen, die ich kenne, etwa der von mir sehr geschätzte Jewgeni Jassin, nicht unbedingt unglücklich mit der Wirtschaftspolitik Putins, weil eindeutig war, dass die State Capacity gestärkt werden müsse, dass der Einfluss der Oligarchen zurückgedrängt werden müsse. Und diese erste Phase unter Putin zeichnet sich durch eine Reformagenda aus, über die man in politischer Hinsicht Verschiedenes sagen kann. Aber als marktwirtschaftlich orientierter Ökonom kann man dem ein recht ordentliches Zeugnis ausstellen. Der entscheidende Punkt ist, dass etwa ab 2004 diese Reformen radikal abgebrochen worden sind und diese eigentlich erst einmal sinnvolle Stärkung der Vertikale der Macht sich verselbstständigt hat. Und der Fall Yukos, darüber haben wir ja heute schon ausreichend gesprochen, der markiert dann die entscheidende Zäsur, die ganz klar zeigt, es geht nicht um die Stärkung der Rule of Law, sondern es geht darum, dass der Staat einfordert auf die, wenn man es mit Lenin sagen will, Kommandohöhen der Wirtschaft zurückzukehren. Und dieser Prozess verhält sich spiegelbildlich zum State Capture. Wir sprechen heute von einem Business Capture. Was beide Bewegungen aber gemein haben, das ist eben, dass es hier darum geht, dass beide Sphären, die Politik auf der einen Seite, die Wirtschaft auf der anderen Seite, nicht deutlich voneinander abgegrenzt sind. Meine These also, die Krise in dieser Stärke ist kein exogenes Ereignis, sondern das Resultat einer institutionellen Degradierung. Das hat etwas damit zu tun, vor allem, dass eben der Staat auf die Kommandohöhen der Wirtschaft zurückkehrt und damit Staatsbeamten oder auch Staatsoligarchen an die Stelle der alten privatwirtschaftlichen Oligarchen getreten sind. Wir haben hier verschiedene Indizes bereits gesehen. Doing Business ist hier sicherlich noch wichtiger als Transparency International, aber auch dort sehen wir das gleiche Bild, nämlich einen dramatischen Absturz Russlands auf diesen Ratings. Und ich glaube, 2010 geht es nochmal deutlich runter auf Platz 154, 56, was auch immer, irgendwie zwischen Kenia und Sierra Leone. Diese Grafik zeigt jetzt noch einmal ganz deutlich, dass Russland von allen G20-Ländern mit Abstand am härtesten von der Krise getroffen ist. Sie sehen hier auf der Y-Achse die Wachstumsrate 2009, auf der X-Achse die Wachstumsrate 2008. Und das bedeutet, je weiter rechts und je weiter unten ein Land, desto stärker der wirtschaftliche Einbruch zwischen diesen beiden Ländern. Sie sehen wo Russland steht. Und der Unterschied ist eben ganz besonders deutlich zu den anderen BRIC-Ländern, zu China, zu Indien und zu Brasilien. Und es wird jetzt ja tatsächlich schon darüber gesprochen, ob die BRIC Bestand haben oder sich eben in BIC verwandeln werden. Das, meine Damen und Herren, ist eine Grafik, die deutlich zeigt, dass der Beginn der Krise in Russland begonnen hat, bevor in den USA irgendetwas Dramatisches passiert ist. Wenn Sie sich hier anschauen, den Zeitraum zwischen Mitte Juli und Mitte September, dann werden Sie Folgendes sehen. Sie sehen hier den RTS mit den Punkten und die durchgezogene Linie ist als Vergleich der Dow Jones. Und was wir hier ganz klar sehen, dass im Verlauf dieser drei Monate der Dow Jones ungefähr 10% seines Wertes verliert und der RTS verliert im gleichen Zeitraum 50%. Danach laufen die Linien wieder parallel. Das heißt, der Einbruch beginnt lange, bevor Lehman Brothers zusammenbricht. Was ist da passiert? Folgendes ist da passiert. Am 18. Juli, da sind wir genau Mitte Juli, treten Spannungen auf zwischen der russischen Regierung und dem russisch-britischen Mineralkonzern TNKBP. Robert Dudley, der Unternehmenschef, verlässt das Land. Der RTS verliert sofort 4,5%. Fußnote, meine Damen und Herren, das ist genau der Robert Dudley, der sich gerade wieder in Russland eingekauft hat, was wohl nur er selbst versteht. Am 24. Juli beschuldigt Putin den Vorstandsvorsitzenden der Michel AG, das ist ein führendes Bergbau- und Montanunternehmen, der finanziellen Unregelmäßigkeiten und der Steuerhinterziehung. Viele russische Geschäftsleute erwarten einen zweiten Fall Khodorkovsky und eine massive Kapitalflucht setzt ein. Um das Bild perfekt zu machen, beginnt am 8. August der Georgienkrieg. Am 26. August werden Südossetien und Abchasien anerkannt und Putin übt sich in kaltkriegischer Rhetorik gen Westen. Und damit, meine Damen und Herren, haben Sie erklärt, warum der RTS zusammengebrochen ist. Mit der amerikanischen Subprime-Krise hat das erst einmal wenig bis gar nichts zu tun. Hier nochmal die Vergleichsdaten. RTS 51,8%, USA minus 8,5%, weltweiter Durchschnitt 12,4%, Entwicklungsländer minus 25,4%. Jetzt kann man sagen, okay, das war doch wieder der Ölpreis, der ist hier nicht berücksichtigt. Schauen wir uns beim Durchschnitt der Erdöl exportierenden Länder an und deren Anteil der Ölexporte am BIP ist in der Regel höher als in Russland, dann ist der Durchschnitt 20% und nicht 51,8%. Und hier haben wir nochmal das Bildchen Zusammenhang Rohölpreis und Entwicklung des RTS. Und hier sehen Sie genau das gleiche Bildchen. Der Rohölpreis brummt, der steigt dramatisch an und zur gleichen Zeit beginnt der RTS abzuschmieren in dramatischer Weise. Also hier ist der Abwechslung halber mal nicht der Ölpreis schuld gewesen. Ein zweiter Punkt, der uns die extreme makroökonomische Volatilität der russischen Volkswirtschaft erklärt, ist auch ein Punkt, den Herr Rogow schon angesprochen hat und den ich nur ein wenig ergänzen will. Das ist übrigens eine Grafik, die ich einer Veröffentlichung Ihres Instituts entnommen habe, Herr Rogow. Wir sehen hier die Entwicklung der staatlichen Auslandsverschuldung hell und die private Auslandsverschuldung dunkel zwischen 2001 und 2008. Und zunächst einmal könnte man als überzeugter Monetarist sagen, bitteschön, das ist eine wunderbar marktliche Entwicklung. Der Staat hält sich raus und die Schulden werden jetzt von den Privaten gemacht. Das sind rationale Akteure, die wissen, was sie tun. Insoweit eine sehr schöne Sache. Das lässt nur außer Acht, dass man, wenn es um russische Wirtschaftsdaten geht, lieber mal den institutionellen Hintergrund mit berücksichtigen sollte. Und dieser institutionelle Hintergrund besteht eben darin, dass die Unternehmen, die sich international verschuldet haben, in der Regel große kremlnahe Unternehmen waren. Und großes kremlnahes Unternehmen in Russland heißt, dass ich als roter Direktor gewissermaßen oder als postroter Direktor einen Zugriff auf das staatliche Budget habe. Wenn ich einen Zugriff auf das staatliche Budget habe, dann habe ich das, was der große ungarische Ökonom János Kornay als weiche Budgetbeschränkung bezeichnet hat. Das heißt, ich mache genau das, was unsere lieben Banken heute machen. Ich mache private Profite, aber wenn es mir schlecht geht, dann lasse ich den Steuerzahler haften. Und das ist tatsächlich das, was in Russland passiert ist. Das, meine Damen und Herren, eine solche Konstellation, dass ich große Erd- oder Gasexporteure habe, wie Gazprom, ist für mich als amerikanischer Hedgefonds super spannend natürlich, denn ich weiß, da kann ich spekulativ reingehen und wenn es nicht hinhaut, wenn dieses sollte dieses Unternehmen Verluste machen, dann wird der Kreml seine Schatztruhe öffnen und wird diese Unternehmen raushauen. Das heißt, dass sich hier das Schlechteste aus zwei Welten miteinander verbindet, nämlich Staatsunternehmen mit weicher Budgetbeschränkung plus westliche Hedgefonds. Und wenn beides zusammenkommt, dann passiert genau das, was in Russland in der Krise 2008, 2009 passiert ist. Interessant ist jetzt, und ich komme schon langsam zum Ende, wenn wir uns die russische Antikrisenpolitik anschauen, da gab es eine wunderbar naive Publikation der Weltbank, die gesagt hat, oh ja, die haben eigentlich keinen schlechten Job gemacht bei der Antikrisenpolitik, die haben jetzt scheinbar gewisse Erfahrungen, einige Maßnahmen, die wir im Westen erfolgreich angewendet haben, sind hier auch erfolgreich praktiziert worden, aber eine Sache ist rätselhaft. Die haben gar nichts gemacht, um die Binnennachfrage zu stärken. Die haben sich ganz auf die Angebotsseite beschränkt. Könnte wieder der Friedman-Schüler sagen, super, Angebotspolitik gefällt mir als Marktradikaler sehr gut. Was da passiert ist, ist, dass der Staat die Auslandsschulden bereits kremlnahe Unternehmen ausgelöst hat und damit seinen Zugriff auf die Kommandohöhen der Wirtschaft nochmals verstärkt hat. Und es gibt sehr deutliche Anzeichen dafür, dass für die Frage, welche Unternehmen rausgehauen worden sind, welchen Unternehmen geholfen worden sind, politische Kriterien und die Frage der politischen Vernetzung des leitenden Managements mindestens so ausschlaggebend waren wie ökonomische Kriterien. Der interessante Punkt daran ist, dass wir jetzt eine genaue Umkehrung des Verhältnisses zwischen staatlichen und privaten Akteuren haben, als das, was wir 1996 mit dem Loans for Shares Programm hatten. Damals war die Regierung in die Klemme geraten, die Jelzin-Regierung, und die privaten Akteure haben Jelzin rausgehauen. Jetzt passiert das genau Umgekehrte. Die privaten Akteure sind in der Klemme und der Staat hilft ihnen aus der Patsche. Aber immer noch gilt hier, dass die beiden Sphären von Politik und Wirtschaft nicht sauber voneinander abgegrenzt sind. Und dieses Verhältnis scheint ständigen Schwankungen zu unterliegen. Das aber sorgt für, um nochmal ein Thema der ersten Session aufzunehmen, institutionellen Instabilität. Abschließend zu den Folgen der Krise. Eine Krise bedeutet immer, das haben wir auch gesehen etwa am Comeback des Keynesianismus in der westlichen Wirtschaftswissenschaft, eine Krise bedeutet immer, dass Öffentlichkeit, Entscheidungsträger und auch Wissenschaftler darüber nachdenken, ob sie in der Vergangenheit irgendetwas falsch gemacht haben. Genau dazu sind Krisen da. Nicht umsonst spricht der große österreichische Ökonom Josef Schumpeter eigentlich nur von Reinigungskrisen, weil er sagt, Krisen gehören zum Kapitalismus dazu, wie Überschwemmungen zum Fluss. Die haben eine ganz bestimmte Funktion und eine Funktion ist eben, dass man sich mal überlegt, ob man Dinge besser machen könnte. Und insoweit würde natürlich die Härte, mit der Russland von der Krise getroffen worden ist, einen guten Anlass bieten, einmal nachzudenken darüber, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Und da ist eben völlig klar, dass Russland heute an einer Weggabelung steht. Entweder man kehrt zurück zu den institutionellen Strukturen, wie es sie unter Putin einmal ganz kurz und ansatzweise gegeben hat, oder man forciert den Übergang in den Staatskapitalismus. Wenn man jetzt aber so deutlich zeigen kann, dass das System Putin ausschlaggebend ist für die Härte, mit der Russland von der Krise getroffen worden ist, dann stellt sich die Frage, dann ist doch eigentlich völlig klar, dass man von diesem Weg abgehen wird und den besseren Weg einschlagen wird. Und da ist ja interessant, dass Medvedev kurz vor seiner Intronisierung als Präsident in seiner berühmten Krasnojarska Rede eben einen solchen Übergang eingefordert hat mit seinen vier berühmten I's, Institutionen, Innovationen, Investitionen und Infrastruktur, aber bisher nichts in dieser Richtung passiert ist. Also die Frage, wird das denn jetzt passieren? Und meine Antwort lautet klipp und klar für die nächsten 20 bis 30 Jahre, lautet klipp und klar nein. Und das liegt daran, dass Marktwirtschaft und Demokratie im Nachklang der Jelzin-Ära bei weiten Teilen der Bevölkerung nach wie vor zu degeneriert sind. Die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, die sich auf die Vorkrisiszeit beziehen, lauten, dass 28% der russischen Bevölkerung glauben, dass die Marktwirtschaft eine gute Sache ist und 36% der Befragten äußerten die Ansicht, dass Demokratie etwas Gutes sei. Das sind mit Abstand die geringsten Zustimmungswerte zu den Grundpfeilern marktwirtschaftlich-demokratischer Systeme in Ostmittel- und Osteuropa. Und ich befasse mich derzeit ziemlich intensiv mit den wirtschaftswissenschaftlichen Debatten um marktwirtschaftliche Reformen in Russland. Und da bin ich einigermaßen erschrocken, was ich dort jetzt in Zeitschriften wie Vaprosy Ekonomiki oder wie auch immer lese. Die Marktwirtschaft ist selbst bei den Eliten und selbst bei den Ökonomen, die verstehen sollten, warum das das bessere System ist, zutiefst diskreditiert. Und ich bin wirklich erschrocken darüber, dass solche Themen wie Indikativplanung, aber durchaus auch die Frage, ob nicht die Planwirtschaft aufgrund der historisch-kulturellen Bedingungen des Landes das bessere System sei, dass das heute eine Diskussion ist, die auf den Seiten von Fachzeitschriften wohlgemerkt ein sehr, sehr beliebtes Thema ist. Und da gibt es eine grandiose historische Studie eines amerikanischen Historikers W. Bruce Lincoln über Russia's Enlightened Bureaucrats, wo er die These vertreten hat, dass die große Reformperiode Russlands zwischen 1855 und 1861 nicht denkbar gewesen wäre, ohne eine ausreichend starke Gruppe eben westlich reformorientierter Bürokraten, die seit langer Zeit die Notwendigkeit von Reformen begriffen hatten. Und diese Schicht fehlt meines Erachtens in Russland bis auf den heutigen Tag, obwohl, darüber haben wir ja einige optimistische Äußerungen gehört, sich hier langsam etwas herauszuentwickeln beginnt, was eben dann in 20 bis 30 Jahren wirklichkeitswirksam werden könnte. Also, ob diese massive Wirtschafts- und Finanzkrise zur Reinigungskrise wird, bin sofort fertig, hängt davon ab, ob die Entscheidungsträger die richtigen Folgerungen ziehen. Meine Prognose lautet ganz klar, dass die Krise die Ordnungsprobleme verschärfen wird, weil die Regierung gerade begonnen im Zuge der Antikrisenpolitik ihren staatskapitalistischen Kurs noch verschärfen wird, was einerseits etwas mit konkreten Interessen, andererseits etwas mit Ideologien zu tun hat. Und meine Prognose lautet, dass wir jetzt in eine Neo-Brezhnev-Ära eintreten werden mit hohem Ölpreis. Und bei hohem Ölpreis wird es unmöglich sein, irgendwelche tiefgreifenden Reformen durchzuführen. Das mag jetzt die nächsten 20 bis 30 Jahre gut gehen. Dann kommt die nächste große und tiefe Systemkrise, so sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann hoffe ich, dass die auch das zivilgesellschaftliche Engagement als dessen Teile diese Chodorkowski-Gespräche sicherlich einen Beitrag leisten können, eine ausreichend starke Wirkung entfaltet haben werden, dass dann eine neue Generation von Reformern parat steht, die wie damals in der großen Reformphase in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts die besseren Schlussfolgerungen ziehen, als das unter den heutigen Bedingungen der Fall zu sein scheint. Ich bedanke mich für Ihre etwas verlängerte Aufmerksamkeit.
Vielen Dank auch an Sie, Herr Zweinert. Auch wenn Ihre Prognose 20 bis 30 Jahre weiteren Putinismus aus wirtschaftlichen Gründen, jetzt nicht keine politologische, sondern eben eine wirtschaftswissenschaftliche Prognose, nicht besonders ermutigend ist. Sie haben mit diesem doch eher bedrückenden Fazit geschlossen. Kirill Rogow hat seinen Vortrag etwas optimistischer beendet. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, sagte er, alles wird gut.
Langfristig, glaube ich,
das ja. Die Frage ist, war das mehr ein grundsätzlicher Optimismus, weil man mit so viel Pessimismus gar nicht leben kann? Oder gibt es trotz der ziemlich schonungslosen Analyse doch auch Punkte der Hoffnung in der Form, wie zum Beispiel Mascha Lippmann vorhin, mit dieser neuen Generation, dem neuen Bürgerengagement, verändertem Konsumverhalten auch, verändertem Verhältnis, mag sein, auch nur in der Form, wie das Nikolai Petrov gesagt hat, als geschiedenes Ehepaar und nicht mehr als Entscheidung noch befindliches Ehepaar. Das heißt, der Unterschied zwischen dem heutigen Russland und dem vorigen Russland oder der Sowjetunion ist, damals hat man sich scheiden lassen und musste in der gleichen Wohnung zusammenleben. Und heute kann man sich scheiden lassen und auseinanderziehen. Also es gibt sozusagen so ein paar, es gibt Änderungen, es gibt so wie ich das erlebe in den vergangenen zwei Jahren, eine wachsende Stimmung im Land, so kann es nicht weitergehen. Auch wenn niemand so genau sagen kann, wie kann es weitergehen, gibt es Punkte, an denen man hoffen kann? Oder ist das Bild tatsächlich so schwarz, wie Herr Zweinert das eben noch geschildert hat? Ja, das ist eine Frage. Eine Frage an den Sekretär der Kommission, die für 2020 eine Strategie schreiben soll.
Конечно, отчасти я пытался завершить свое выступление эффектной шуткой про то, что все будет хорошо. В то же время это не совсем шутка. Мне кажется, что алармизм и то резкая, предельно резкая постановка вопросов, которую вот мы себе позволяем, они до некоторой степени являются очень продуктивной вещью, потому что нужно рассказать себе о тех как бы критических точках и критических коллизиях, которые тебя ждут, чтобы начать что-то делать и чтобы осознать это. Один китаист, русский китаист, который жил долго в Китае, однажды на одном таком неформальном сборище тоже экспертов там одной структуры мы присутствовали, там шел разговор, и тоже все говорили примерно то же самое, что мы здесь говорим в России, как все печально. И он сказал, мы с ним вышли на улицу, значит, и он сказал, что ему это потрясающе напоминает разговоры в экспертном сообществе и в элите китайской конца 70-х, начала 80-х годов, что тогда было совершенно очевидно китайской элите, что они не могут прокормить такое количество населения, что их население – это их крест, и что, в принципе, Китай не ждет ничего хорошего вот с теми трендами, которые у них есть, и с теми проблемами, которые у них есть. И решить эти проблемы не представляется возможным в обозримое. И это было, как он мне сказал, такое, в общем, достаточно общее место китайских экономистов и в китайской элите вот в этот момент. И мы знаем, что с тех пор Китай превратил свою главную проблему обилие населения в свое главное преимущество. И сегодня мы, хотя я, например, считаю, что одним из самых важных событий этого десятилетия могут быть как раз проблемы в
Китае, но сегодня мы явно не смотрим на Китай так, как китайская элита смотрела на него в конце 70-х годов. Зато мы очень мрачно смотрим на свою страну, и это хорошо. Что касается, вот еще чуть-чуть, я бы сказал, я не совсем согласен вот с некоторыми тезисами. Я считаю, что вообще, что путь, который Россия прошла с 90-го года, довольно большой. В общем, на самом деле, это беспрецедентное в истории человечества событие, когда страна такого масштаба реформы, такого масштаба изменения. Были страны, в которых менялись политические режимы, были страны, которые значительно меняли свою экономику, страны, которые переходили от тотально государственной экономики к рыночной, не имея до этого никакой частной собственности, которые при этом формировали с нуля институты совершенно другой системы, которой не было, которые оказывались в совершенно других границах. Таких примеров у нас нету. И поэтому, когда мне говорят, что и там очень много надо было делать не так, я всегда понимаю, что это легко сказать, потому что нет никакого сопоставительного ряда. Вообще такого ряда не существует. Я не согласен с некоторыми оценками, там, вот, которые иногда приходится слышать. Например, мне, на мой взгляд, российское население, значительная часть российского населения, в частности городского населения, показала очень высокую адаптивность к рынку и к рыночному поведению. Гораздо выше, чем можно было предполагать. Вообще, знаете, вот я такую одну байку свою любимую расскажу. Я оказался в Германии, в Западной Германии в 90-м году, и это была первая моя такая поездка на Запад, вот, что я посмотрел действительно, как здесь все устроено. И я тогда подумал, что, ну, понятно, коммунисты сейчас у нас упадут, и у нас будет демократия, а вот таких супермаркетов, думаю, нам ждать 30-40 лет. Но супермаркеты появились через 6-7 лет. С демократией все гораздо сложнее. Но российские супермаркеты конца 90-х годов почти уже не отличались от немецких. Потому что, да, вот, и это показывает, что, в принципе, пересадить эту структуру оказалось довольно просто. Мне казалось, что именно вот такая культура, вот, что так красиво все, что так много света, что это другая культура, думал я, совершенно другая культура. В России очень принято думать, что вот, очень разные культуры у нас. У Запада там у них вот одна культура, а у нас другая культура. И также я думал про супермаркеты. Оказалось, что пересадить эту культуру в Россию, это ничего не стоит. Это очень просто. Вот. И поэтому я считаю, что очень адаптивно. Вообще российская среда в 90-е годы показала себя очень адаптивной к рыночным институтам. Есть очень крупные институциональные проблемы, которые нам не удалось решить. Вот люди, которые запускали российские реформы, выиграли, на мой взгляд, со счетом примерно 4-2. Но эти вот два, они очень важны, и это совершенно не получилось. Совершенно не получилось запустить институты частной собственности и все, что связано вот с юридическим, с правовой системой. Это все не запущено. Это, вот, это часть механизма, которая осталась незапущенной. Да, вот в этом запустили два двигателя, а третий, очень важный, без которого нет маневренности, он не запущен. Но это не катастрофа. Я позволю себе не согласиться, например, с утверждением Коли Петрова, с которым очень редко как бы в чем-то не согласен, что в России как бы нет как-то, я думаю, что нет правового сознания, нет потребности в правовом сознании. Что такое было, был какое-то такое. На самом деле, если мы посмотрим опросы, то там требование верховенства права, оно вот интереса к политической конкуренции у населения России нет никакого. Если их спросить, нужна ли России политическая конкуренция, все скажут, нет, не нужна, это только одна свара, ерунда. А если спросить, нужно ли России верховенство права, торжество закона, равенство всех перед законом, там, отсутствие произвола, там абсолютный консенсус будет «да». Абсолютный консенсус будет «да», и это вообще вещи, которые имеют большой и растущий спрос. Мы видим, как этот спрос растет на глаза. Это спрос не на демократию как процесс, а спрос на то, что является благами демократии. Да, вот демократия как процесс — это когда мы выбираем политиков, они конкурируют между собой, и затем мы с них спрашиваем. Вот, а благо демократии — это то, что получается в результате этого процесса. Это там верховенство права, равенство перед законом, высокое качество управления. И спрос на благо демократии достаточно высокий и растет. И я абсолютно убежден, что он трансформируется в спрос на процедуры демократии в какой-то момент. Да, это такой растущий организм. Просто мы его пока наблюдаем не с той точки, когда мы не видим роста. Да? Мы, ничего не взошло, но клумба есть, и клумба она набухает. Вот примерно. Поэтому мне кажется, что констатация того, что все очень плохо, и плохо конкретно у нас в политике на сегодняшний день, она ничуть, эта констатация ничуть не говорит о том, что это долгосрочная какая-то совершенно проблема, которую в течение нескольких десятилетий невозможно преодолеть.
Herr Zweinert.
Ja, nur ganz kurz. Also ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass ich so fürchterlich pessimistisch gar nicht bin und dass ich auch der Meinung bin, dass in Russland unglaublich viel passiert ist seit den 1990er Jahren. Ich glaube einfach nur, dass wir so ungefähr in der Mitte des Prozesses sind und das einfach auch als jemand, der sich für Geschichte interessiert, 40, 50 Jahre für eine solch grundlegende Transformation, das hat der Rogoff ja gerade noch mal betont, einfach ein völlig normaler Zeitrahmen sind, sodass daran nichts Ungewöhnliches ist. Der Punkt ist, glaube ich, nur der, und da stimme ich Ihnen eben zu, ich glaube auch, also ich sehe erstmal neben der institutionellen Degenerierung der Wirtschaftsordnung ganz, ganz viele gesellschaftliche Modernisierungsprozesse. Ich spreche ja ständig auch mit jungen Leuten und mit den Kindern meiner Freunde und so weiter. Und da passiert unglaublich viel. Und das ist der größte Modernisierungsmotor, den wir haben. Aber das ist ein bisschen wie bei Marx mit Basis und Überbau. Die Makroinstitutionen sind im Augenblick so, wie sie sind. Das wird noch dauern, bis die sich ändern. Was jetzt die Nachfrage nach Demokratie anbelangt, ja, die wächst. Aber die transformiert sich bisher nicht darin, dass man wirklich Demokratie will. Sie sagen es ja, man will die Rule of Law, man möchte Transparenz. Aber, und das ist eben der entscheidende Punkt, den ich mache, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind beide Begriffe, sind Marktwirtschaft und Demokratie, ganz klar assoziiert mit dem, was in Russland in den frühen 1990er Jahren passiert ist. Und ich persönlich, ich war in den frühen 1990er Jahren jedes Jahr in Russland für mindestens 6 Wochen. Ich verstehe jede Russin und jeden Russen, die das erlebt haben, dass die von Marktwirtschaft und Demokratie nichts, aber auch gar nichts wissen wollen und dass die gerne bereit sind, wie das unter Putin, solange eben die Wachstumsraten und die Renten ausreichend sind, dass die bereit sind, ihre politischen Partizipationsrechte einzutauschen gegen Stabilität und Wohlstand. Und das ist übrigens, weil immer von russischen Spezifika gesprochen wird. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Es gibt eine große politökonomische Literatur zu dem Thema und das Modell, in das man Russland im Augenblick klassifizieren kann, da lautet das Musterbeispiel Singapur, wo eben die Regierung in der Lage ist, für so großen Wohlstand bei der Bevölkerung zu sorgen, dass die einen Deal machen und freiwillig auf ihre demokratischen Grundrechte verzichten. Bitteschön, das ist eine Entscheidung, die ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann. Und das wird einfach noch 20 bis 30 Jahre dauern, bis eben diese Assoziation von Demokratie und Marktwirtschaft überwunden sein wird. Das ist meine These. Und die ist nicht pessimistisch. Dass dann was passieren wird, da bin ich ganz optimistisch. Das ist nur eine Frage, dass wir ein bisschen Geduld haben müssen, glaube ich.
Trotzdem die Zeit jetzt schon relativ weit fortgeschritten ist, möchte ich doch nicht darauf verzichten, noch 2, 3 Fragen aus dem Publikum zuzulassen, um dann hier Antworten noch zu geben. So, jetzt sehe ich Dirk Sager gleich als Ersten, dann Sie dort hinten, Ecke, Marie, und dann haben wir es auch schon. Mehr Zeit haben wir leider nicht mehr.
Es ist ja.
Ich schlage vor, zu sammeln und dann machen wir hier nochmal eine kurze Replik.
Ich denke auch, dass es fraglos so ist, dass das Beste an Reichtum, was das Land hat, die Menschen sind. Und es ist ja ganz unbillig, nach allem, was diese Menschen in den 90er Jahren erfahren haben, den Menschen die Schuld zu geben, dass dieses Experiment nur nicht schnell zu einem guten Ende kommt. Mich wundert vielmehr, dass Sie nicht die Frage stellen nach der Qualität der Eliten, die sich ja aus ganz bestimmten Zirkeln rekrutieren und ganz bestimmte Werdegänge haben und vielleicht nicht gerade prädestiniert sind, ein Land in einen Reformkurs zu führen. Da ist doch, meine ich, zu entdecken jedenfalls, in den letzten 10 Jahren ein Weg eingeschlagen worden, ganz bewusst und mit großer Sachkenntnis, auch mit polizeilicher Sachkenntnis und Geheimdienstsachkenntnis, der das Land gewaltsam weggeführt hat von der Demokratie. Mich wundert, dass Sie die Eliten außer Acht lassen, die politischen Eliten.
Herr dort hinten im hellblauen Hemd.
Mein Name ist Arit Kulov, Gabriel. Ich bin Jurist, LLM, Universität Hamburg. Aber werde ich Frage meine auf Russisch stellen. 90-е годы, тогда говорили, государство управляет плохо предприятиями, государством. Давайте отдадим это в частные руки. Как эта приватизация произошла, мы прекрасно знаем. За копейки были проданы предприятия, миллионы и миллиарды, которые стоили. Эти люди, не могу их назвать, язык не поворачивается, назвать их элитой. Это приватизаторы, это люди, от которых растет коррупция, которые дискредитировали себя окончательно, не смогли ни инвестировать в те предприятия, которые они приватизировали, ни поднять их на ноги. Они их только разбивали, продавали. И эта дискредитация дошла до того, что представители вот этих вот приватизаторов уже пытались взять власть в государстве в свои руки. Это вот я по поводу Ходорковского.
Wollten Sie einen Kommentar oder eine Frage stellen?
Ja, ну, ich komme jetzt gleich, ja. И поэтому я вот не удивляюсь, почему господин Свайнард говорит, что неизбежный путь – это государственный капитализм. Действительно, в этой ситуации, когда вот эти вот приватизаторы себя не только дискредитировали, но и то, что пытался сделать Запад, помочь России, они и этому помешали, то действительно остается только один путь, это чтобы не возникло таких волнений, как в Северной Африке, остается путь только государственной капитализации. Спасибо.
Экмас. Экма.
Экхард Маас, Deutsch-Kaukasische Gesellschaft. Ich habe eine Frage. Welche Rolle spielt das staatlich gelenkte, also in Klammern korrupte Rechtssystem für die Wirtschaft? Also sowohl innerhalb des Landes als auch für die ausländischen Investoren, die ja eigentlich rechtliche Rahmenbedingungen brauchen, um auch dort investieren zu können, dort arbeiten zu können, wo nur nicht immer der Staat die Hand schützend darüber hält. Also man hat es ja mit Russland, mit einem Staat zu tun, was gerade in den 90er Jahren eklatant gezeigt hat, dass es internationale Konventionen nicht unbedingt berücksichtigt, meine ich jetzt Tschetschenien. Und ich will in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass nicht nur Russland im Gefängnis sitzt, sondern dass wir auch hunderte Tschetschenen haben, die in fingierten Gerichtsprozessen in Gefängnissen und Lagern sitzen, ohne dass überhaupt jemand sie erwähnt, außer Svetlana Ganushkina, die uns ein wunderbares Dossier dazu geliefert hat. Danke.
Marie.
Ich wollte Ihnen beiden erstmal mein Kompliment aussprechen, weil es einfach wunderbar ist, so viel Empirie zu bekommen mit so viel Geist und Geschwindigkeit auch. Was für mich bleibt, ist der Blick auf die Seite des Westens, auch auf die Deutsche, wenn ich den Deutschen Ostausschuss mir anhöre oder zum Beispiel die Deutsch-Russische Handelskammer. Und Sie haben es ja schon erwähnt, dass en passant, dass der TNKBP Vorstandsvorsitzende nun zurückkehrt, nachdem er das Land ja verlassen musste, offensichtlich mit neuem Optimismus. Mich erstaunt schon die Naivität oder Kaltschnäuzigkeit oder was auch immer es ist, auf Seiten der westlichen Firmen, der Politik, die sie begleitet, die Naivität einem gegenüber doch so fragilen Ökonomie so positiv sich einbinden zu lassen, bis dahin, dass ja die Aktionäre von BASF, Wintershall, jetzt mit dem nächsten Schritt in der Verknüpfung mit Gazprom doch vielleicht mal fragen müssten, in was für ein Abenteuer sich eigentlich derjenige da begibt, der ihre Aktien hält.
Vielen Dank für die Fragen. Machen wir es umgekehrt, in umgekehrter Reihenfolge oder dergleichen? Für Sie, die Fragen, die Sie beantworten, gehört haben, beantworten wollen und dann als zum Schluss Kirill Rogow.
Ja, ich fand, die Fragen passten eigentlich ja wunderbar zusammen, deswegen gehe ich die der Reihe nach durch. Zunächst einmal die Frage der Qualität der Eliten. Die habe ich ja schon angesprochen, indem ich darauf hingewiesen habe, dass meines Erachtens eben der Unterschied zur Reformphase 1855 bis 61 darin besteht, dass es an geeigneten Eliten fehlt. Da gibt es einen ganz, ganz interessanten Beitrag eines polnischen Politologen, Jan Kubik, der darauf hingewiesen hat, dass der Transformationserfolg in Ost-, Mittel- und Osteuropa ganz entscheidend davon abgehangen hat, ob es in der sozialistischen Zeit eigentlich liberale, bürgerliche Untergrunddiskurse gegeben hat oder nicht. Und schauen Sie sich mal an, wer die Wirtschaftsreformer in Polen und in Tschechien waren. Das waren Leute, die haben seit den 70er, 80er Jahren darüber nachgedacht, wie man das System aber ganz grundsätzlich transformieren könnte. Interessante Parallele zum deutschen Ordoliberalismus, der für die soziale Marktwirtschaft ausschlaggebend war. Das wissen nicht alle, dass diese Walter Eucken und so weiter angefangen haben, die soziale Marktwirtschaft als Transformationskonzept zu entwickeln nach der sogenannten Reichskristallnacht, also im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. In Russland hat es auch Untergrunddiskurse gegeben, aber die waren sozialistisch-volkstümlerisch, die hatten mit Markt nichts zu tun. Und das hat dann dazu geführt, dass ein Anfang 30-Jähriger damit beauftragt worden ist, die Wirtschaftsreform durchzuführen. Das ist ein sehr kluger Mann, der viel zu früh verstorben ist, aber natürlich kann man nicht erwarten, dass der damals gut vorbereitet war für die Aufgabe. Ich schätze den wirklich sehr. Ich glaube, es ist einer der klügsten Menschen, die Russland in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat. Also, und da muss Russland nachholen. Und das dauert Jahrzehnte, bis diese Eliten herangewachsen sind. Und nochmal, das passiert jetzt. Das passiert jetzt. Und in 20 bis 30 Jahren werden diese Leute hoffentlich so weit sein, dass sie die Dinge in die Hand nehmen können. Da bin ich ganz optimistisch. Was die Privatisierung anbelangt, stimme ich Ihnen zu. Der große Fehler war, dass man in 1990 einen ganz, ganz schwachen Staat in Russland hatte. Eine entscheidende Voraussetzung für eine Marktwirtschaft ist aber ein starker Staat. Das haben die westlichen Berater nicht begriffen, die neoklassische Ökonomen waren, die das Problem gar nicht sehen. Das haben die russischen Eliten nicht begriffen, weil es keine Untergrunddiskurse gegeben hat. Und das ist der entscheidende Unterschied nochmal zur sozialen Marktwirtschaft. Was den Ordoliberalismus ausmacht, ist nämlich die Überzeugung, dass man einen starken Staat braucht, um eine Kriegswirtschaft in eine Marktwirtschaft zu verwandeln. Und deshalb sage ich auch, einen Staatskapitalismus braucht man nicht. Man braucht eine Stärkung der Rule of Law. Dann kann man Marktwirtschaft etablieren. Dann kann man auch Demokratie etablieren. Das ist die Voraussetzung. Ohne das geht es nicht. Und das war ein Kardinalfehler der Reformer. Und ich will da gar keinen großen Vorwurf machen. Das war eine hochkomplizierte Situation. Heute wissen wir das besser. Heute ist das einfach, das zu kritisieren. Damals wussten die das nicht. Und Russland hatte mittlerweile das Pech, Experimentierfeld zu sein und Lernprozesse im Westen zu generieren. Das korrupte Rechtssystem ist eines der größten Hindernisse. Natürlich, wir haben ja vorhin die Zahl gehört jetzt, die mir auch neu war, mit 300.000 Geschäftsleuten, die dort in den Gefängnissen sitzen. Und das führt mich auch schon über zu den westlichen Investoren, die, um nochmal Lenin zu zitieren, hier gewissermaßen vielleicht, wenn man es böse sagen will, zumindest zum Teil als nützliche Idioten fungieren. Wir haben ja gehört, dass wir eine Netto-Kapitalflucht aus Russland von 38 Milliarden Dollar haben und wir stellen fest, dass die russischen Kapitalisten scheinbar besser Bescheid wissen über die Qualität der russischen Institutionen und über die Sicherheit von Investitionen als westliche Investoren. Also ich würde bei aller Vorsicht dem Urteil zustimmen, dass da eine gute Dosis Naivität im Spiel ist. Aber Russland ist natürlich auch ein riesiger Absatzmarkt, hat eine grandios ausgebildete Bevölkerung und Russland wird sich auch fantastisch entwickeln in 20 bis 30 Jahren, so meine Prognose. Und insoweit kann man natürlich, wenn man ein kapitalstarkes Unternehmen ist, auch sagen, ich nehme es in Kauf, vielleicht in den nächsten 15 Jahren nochmal ordentlich Geld zu versenken, bin dann aber am Markt und kann Gewinne realisieren. Also vielleicht habe ich auch keine Ahnung von sinnvollen Investitionsplänen.
Vielen Dank, Kirill.
Спасибо большое за вопросы. Там в этих вопросах были отчасти суждения, и я не буду с ними спорить, потому что у нас вопросы и ответы. Кроме того, часть вопросов, мне показался замечательным ответ моего со-докладчика Яхима. И вот что касается реформаторов и их оценки, и то, что было сказано о Гайдаре, что, конечно, это, он не мог быть подготовлен ко всему этому, а кто мог? Не только он не был к этому подготовлен, к этому не были подготовлены, к тому, что ему предстояло сделать. Собственно говоря, никто в мире. И те экономисты, с которыми он общался тогда, западные, в 90-м году, в 91-м году, они располагали, по сути дела, в чем потом будут Гайдара очень упрекать, они располагали западные экономисты, американские экономисты, европейские экономисты, только одним, в общем-то, опытом, который они могли структурировать в качестве советов. Это был опыт Латинской Америки и реформ в Латинской Америке. И они попытались рассказать, что в Латинской Америке происходило и как с чем боролись в Латинской Америке. И эти рассказы, собственно говоря, и составили идеологию реформ во многом. И они оказались во многом очень полезны, но в них не было очень много чего. В частности, там, да, и то, что потом будут говорить, вот Гайдар воспользовался там советами, рецептами Вашингтонского консенсуса, да, это совершенно справедливо, только как бы критика Вашингтонского консенсуса в мировой экономической мысли началась в конце 90-х годов на материале, когда начали анализировать опыт южноазиатских стран и опыт России, и стали понимать, чего не понимали в 91-м году, никто в мире, экономисты, не понимали, каких проблем. Это стало очевидно, да, в конце 90-х это стало очевидно, но при этом не стало очевидным их решение. И до сих пор решение того, как переходить к верховенству права, как вводить верховенство права, как это делается, какие технологии обеспечивают это не очень ясно, и очень мало где есть значительные успехи в этом направлении. Вот. Я, может быть, отвечу не полностью на все вопросы, которые были заданы сейчас, и, может быть, кратко, потому что я прошу разрешения от имени зала задать себе еще один вопрос и на него ответить. И я совершенно согласен. Сначала я отвечу на те вопросы, которые... Кратко отвечу на вопросы. Совершенно согласен с замечанием про качество элит. Конечно, качество элит плохое, и у этого есть причины, если с элитами так обращаться. Вообще, это советское государство было в течение многих десятилетий антиэлитарным по своей идеологии. И совершенно вы правы, что наличествует отрицательный отбор
в элитах в последние годы, в последние десятилетия. Он имеется, но только, не на мой взгляд, он связан не с какой-то политикой спецслужб, а он связан с характером экономики, с качеством экономики, с тем, что эта экономика с большим количеством природных ресурсов, рентоориентированная экономика, которая задает таким образом соответствующие стимулы, да, и рентоориентированное поведение, умение как бы вот захватывать ренту, оно оказывается самым сильным качеством, которое бывает. Вот не буду вдаваться долго в приватизацию. Здесь тоже очевидно, что ну, отлично было про это сказано во многом. Скажу только, что вот было сказано, что эти люди, которые захватили активы, они не смогли поднять их на ноги, они их только разваливали. И надо сказать, что никаких этих компаний, то есть в середине 90-х годов те компании, вот, которые стали оплотом олигархического капитализма, тот же самый там Русал, не Русал, а Крас, Красноярский алюминиевый завод, они находились в ужасном состоянии. Они, как правило, были захвачены, ну, либо местными бандитами, либо старым менеджментом, который, по сути дела, так как он не имел законных прав на это, на эти предприятия, то там шла такая, шло такое приватизация прибыли и национализация издержек, да, то есть они умудрялись делать так, вот эти вот временные владельцы, что прибыли сосредотачивались в одних точках предприятия, а на предприятии оставались долги. И те люди, которых вот мы знаем как олигархов, едва не захвативших государство российское в конце 90-х годов, между тем моментом, когда они получили права на эти предприятия в 96-м году, и тем моментом, когда они фактически начали ими управлять, проходило примерно 1.5-2 года, они только брали под контроль это все, пытались, боролись с местными бандитами, делали и вообще выстраивали эти холдинги, не было вертикально интегрированных компаний. И несмотря на то, что на тот отрицательный, очень значительно отрицательный вклад, который они вложили в институциональное строительство государства в целом, я имею в виду олигархи конца 90-х, нельзя не признать того, что они очень быстро и довольно эффективно пересаживали в Россию нормы корпоративной культуры западной и технологии управления большими компаниями и достигли очень значительных успехов в этом деле. И это немножко такие неправильные, да, это как бы вот заимствования вот эти вот, они идут действительно как тот же самый Тришкин кафтан, который Николай уже сегодня поминал. То есть они, мы, заимствования есть, они в неправильной последовательности, разрозненно, но они не безуспешные. Да? Это не складывается в общую стройную картину. Но у этого есть смысл и есть движение вперед. И в этом смысле я бы отметил, что такую наряду с отрицательной и очень значительную положительную роль олигархов в развитии капитализма в России в конце 90-х годов. Это было самое интересное в то, что происходило с российской экономикой в тот период. Становление вот заимствование норм корпоративной культуры, стандартов корпоративных механизмов управления. Ну и так как я понимаю, что все устали, я наконец задам тот вопрос от имени зала себе и быстро на него отвечу. Этот вопрос очень простой. Что могла бы Европа сделать, чтобы помочь России? Спасибо за него.
30 секунд.
И мне кажется, есть два кардинальных момента, в которых действительно важно это очень. Первый это Украина. Чтобы помочь России, Европе нужно обращать очень много внимания на Украину. Украина, если Украина окажется вовлеченной в европейский, в большой европейский контекст, если она будет испытывать на себе влияние институциональное Европы и будет скорее оказываться в этой орбите, чем в орбите Москвы, то в результате это приведет к тому, что весь Восток, находящийся сегодня по отношению к Европе, весь вот этот Восток, который там лежит и который непонятно куда двинется, он пойдет по пути конвергенции с Европой. И мне кажется, что Украина – это решающая проблема во взаимоотношениях Европы с всем этим большим восточным миром, который находится к востоку от Европы. Вторая вещь, в которой Россия могла бы помочь Европе – это антикоррупционное законодательство. Это то, что делают в США, то, что сейчас делают в Великобритании. Вообще, так как у нас есть капиталы глобальные, и русские капиталы, они глобально, они интегрированы с европейскими. И тот факт, что русские капиталы, и в том числе капиталы русских коррупционеров, они интегрированы с европейскими, они находятся в том же пространстве, да, они хранятся в Европе, дает огромные возможности для Европы в влиянии на процессы, которые происходят в развивающихся странах к востоку от нее. Вот два этих момента, мне кажется, очень важными, и где действительно можно сделать что-то, что окажет большое влияние на Россию в исторической перспективе.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser ersten Chodorkowski-Debatten in Berlin angekommen. Mir scheint, das war ein erfolgreiches Unterfangen, das hier auch nach Berlin, nach Deutschland zu bringen. Auch unter dem Namen Chodorkowski-Debatten. Denn wenn man sich dieses Panel und die Beiträge in diesem Panel nochmal zurückruft, dann spielte Chodorkowski, auch wenn er nicht genannt worden ist, doch eine relativ große und prominente Rolle hier als Oligarch in den 90ern, der erst den Staat fast sozusagen mit unter seine Fittiche genommen hat, dann es auch durchaus mit begrüßt hat, dass unter Putin versucht wurde, diesen Staat wieder handlungsfähiger zu machen, der aber dann damals, aus welchen Gründen auch immer, ich will das gar nicht moralisch beurteilen, gefordert hat, dass gleichzeitig Regeln, die für alle gelten, geschaffen werden. Das heißt also, dass diese Wiederstärkung des Staates, dass sie nicht in der gleichen Weise funktioniert, wie das Hochkommen der Oligarchen funktioniert hat, nämlich nach dem Recht des Stärkeren, sondern nach rechtlich verbindlichen Regeln. Und der dann auch dafür ins Gefängnis gekommen ist und heute und insbesondere über den zweiten Prozess zu einem politischen Symbol, wie wir im ersten Teil der Chodorkowski-Debatten gehört haben, zu einem politischen Symbol dafür geworden ist, wie es mit Russland weitergehen wird. Deswegen denke ich, wir haben den richtigen Namen gewählt. Nächste Woche, am 22. März, gehen die 7. Chodorkowski-Debatten in Moskau weiter. Alle, die Sie hier heute aus Moskau, aus Russland gehört haben, werden dort auch wieder auftreten. Das heißt, es gibt eine richtige Verbindung darin. Ich hoffe, dass wir Ihnen irgendwann im Herbst, den Termin müssen wir uns noch ausdenken, dass wir Sie irgendwann im Herbst wieder einladen können, hierher in die Heinrich-Böll-Stiftung zu den zweiten Chodorkowski-Debatten. Damit möchte ich den Abend beschließen. Ich möchte ganz herzlich unseren Übersetzerinnen, unseren Dolmetscherinnen danken, ohne die Verständigung nicht nötig ist. Meinen Kolleginnen hier in der Zentrale der Heinrich-Böll-Stiftung, die viel Arbeit geleistet haben, damit das überhaupt hier alles über die Bühne geht. Und Sie jetzt unten, da wo es vorhin auch etwas zu essen gab, noch einladen zu einem kleinen Imbiss und ein bisschen was zu trinken und zu möglicherweise auch noch weiteren Debatten und Diskussionen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.